Здравствуйте! В эфире очередной выпуск телевизионного епархиального обозрения совместного проекта Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». Сегодня мы расскажем о том, какими важными событиями была наполнена жизнь Одесской епархии в минувшие дни. 8 июля совершилось великое церковное торжество – освящение главного храма Свято-Покровского скита Свято-Успенского мужского монастыря в селе Мариновка. 12 июля православная Одесса чествовала память главной святыни юга Украины – чудотворной иконы Божией Матери Каспировская. В храме Свято-Андреевского подворья Одессы 9 июля в праздник чтимого Тихвинского образа Богородицы была совершена праздничная божественная литургия. Семья Сергея Мазуренко молит о помощи. Откликнитесь, милосердные сердца! В известном уже всей Украинской Православной Церкви скиту Свято-Успенского Одесского мужского монастыря 8 июля совершилось великое церковное торжество, которое ждали многие верующие Одесской епархии. Освящение главного храма в честь покрова Божией Матери здесь совершил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, по чьей инициативе в скиту также возводится первый православный хоспис «Покров». Мариновка, некогда забытое и умирающее село, в воскресный день встречало множество паломников, которые не смогли вместиться в храме и молились на аллее перед ним, где был установлен экран с трансляцией. Архиереи Украинской и Молдавской церкви совершали праздничную литургию. Перед богослужением митрополит Агафангел возглавил встречу иконы Божией Матери Всецарица, которая была специально написана и освящена в монастыре Ватопед на Святой горе Афон для Свято-Покровского скита. Об одном из главнейших торжеств Одесской епархии этого лета далее рассказывает наш корреспондент.
В светлый и радостный воскресный день тысячи верующих Одесской епархии, паломники, настоятели одесских храмов, иерархи Украинской и Молдавской православной церкви у святых врат мужской обители встречают высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.
Ще 3 роки тому наша Маринівська громада і навіть мріяти не могла про те, що саме нашу територію Матінка Божа обере для своєї обітелі. За цей короткий проміжок часу наша місцевість перетворилась і воістину стала духовним оазисом. І все це завдячуючи саме вам, дорогий ви наш владико, вашому люблячому серцю, вашій щедрій душі і невтомній праці. Ви цим живете, ви цю обітель лілеєте як маленьке дитятко. Ми бачимо, як радуєтесь ви кожному деревцю, кожній квіточці, кожному возведеному кирпичику. І ця любов відображається у всьому, що тут є.
Сегодня митрополит возглавляет встречу Великой Святыни, иконы Пресвятой Богородицы Всецарица, которая была написана и освящена на Святой горе Афонской специально для Свято-Покровского скита. Встретив святыню, от которой уже сегодня начинает изливаться чудес неисчерпаемое море, церковное собрание во главе с правящим архиереем Одесской епархии выходит под своды воссозданного Свято-Покровского храма. Действительно совершается торжество православия на этой земле, ведь освящается новый, обновленный и расписанный лучшими мастерами Украины храм с новым позолоченным иконостасом и прекрасной церковной утварью. Мы сегодня являемся свидетелями исторического общецерковного великого праздника, когда храмовые стены наполняются благодатью Божией посредством архиерейского освящения. Эта новая духовная святыня Межлиманья была создана по благословению владыки его усердными трудами, горячими молитвами и щедрым материальным попечением при активной поддержке духовенства и верующих Одесской митрополии. Когда-то здесь был пустырь, и в 1994 году здесь был заложен камень под строительство Свято-Покровского храма, Через год здесь совершались первые богослужения в подвале храма. В это время, по преданию этого края, два грузовика двигались по направлению к Мариновке. И на этом месте водители увидели зарево, которое продолжалось долгое время. Безусловно, мы верим, что это было особое явление Пречистой Богородицы. В этом мы можем убедиться во время торжественного богослужения, во время пребывания на этой святой благоукрашенной земле, где каждый сегодня чувствует теплоту сердца митрополита, которая вложена буквально в каждую самую маленькую частичку скита.
И сегодня мы совершили освящение этого храма, ожили его стены, они получили благодатную силу Духа Святаго, они стали источать отныне многоценные милости мира, и чудес будет неисчерпаемое море тем, кто будет стремиться в эту обитель для того, чтобы получить здесь благословение Божьей Матери, для того, чтобы сверить свою жизнь жизнью Церкви, для того, чтобы наполнить ее с новым содержанием.
Также после божественной литургии владыка митрополит освятил новопостроенное здание часовни в честь иконы Божией Матери «Все скорбящих радость».
Благослови иконы и часовни сию, и освяти подашь благодать и силу, бесы отгоняти и вся недуги исцеляти.
Отметим, что при Свято-Покровском скиту по благословению митрополита Агафангела созидается первый в Украине православный хоспис Покров, в котором тяжелобольные люди, находящиеся на пороге вечности, будут получать повседневное духовное попечение и квалифицированную медицинскую помощь. К благому делу может присоединиться каждый, поучаствовать и своими силами, и своей помощью.
Милосердие, ну, это одна из основных постулатов и смирения в православии, потому что ухаживать за тяжело больными, это надо оказывать финансовую, естественно, поддержку, и тем, кто ухаживает, надо большой дух, силу воли иметь и смирение, послушание. А как известно, послушание и молитва – это два крыла, труд и молитва, которым человек идет к Царствию Небесному.
Сегодня, по крайней мере, на юге Украины, мне неизвестно, чтобы кто-то замахивался на подобный проект. Мы понимаем, что огромное количество малоимущих людей умирают в жутких условиях. Они не получают должного медицинского сервиса, и они не получают духовного кормления, что является крайне важным для перехода человека в другую жизнь, в вечную жизнь. И в этой связи то, на что сегодня замахнулась наша церковь, у меня лично вызывает восхищение и огромное уважение, потому что это подвиг. Мы понимаем, что сегодня православный хоспис – это не, ну, пусть меня просят любители животных, не ветеринарная клиника с какими-то собачками. Это, наверное, самое тяжелое, что есть в медицине – проводить человека в мир иной.
Мы построили здесь часовню в честь скорбящей иконы Божией Матери. С обратной стороны два бассейна, один для крещения взрослых, а другой будут молиться здесь тем и святым люди, которые не имеют детей.
Также владыка митрополит в архипастырском слове подчеркнул, что Господь даст нам силы сохранять единство Украинской Православной Церкви, канонической церкви, которая признана всем мировым православием. И сегодняшнее событие – пример того, на чьей стороне стоит народ Божий.
Мы сожалеем, что есть силы, которые хотят поссорить нас, расколоть нашу страну, расколоть нашу церковь, но мы верим, что молитвы сегодняшнего дня – не допустят до этого. Церковь всегда по слову Христа жива, а на столб утверждения истины. И Господь сказал, что врата ада не одолеют ее. Не одолеют это тогда, когда наши молитвы будут ежедневными, сильными, когда мы вместе покажем, что нас много, и мы с нами должны считаться. Это церковь великая, церковь апостольская, церковь, которая основана на крови мучеников и исповедников. Это церковь Христа, который сожалован своей честной кровью.
Это, кстати, свидетельствует очень серьезно о жизнеспособности Церкви Христовой в лице Украинской Православной Церкви, потому что фактически на пустыре, на свалах с мусором сегодня обустроен цветущий сад, и обустроен он с силами, в первую очередь, братьев нашего Успенского монастыря. Это большая радость и большой подвиг, потому что из ничего фактически мы видим монашеское общежитие сегодня.
Это социальный проект, и мы даже сами ще не можемо зрозуміти, наскільки це велика справа. Адже велике бачиться на відстані. Коли ти рядом стоїш, його не видно. Стоїть просто глиба і не видно нічого. Повинен пройти певний період часу, як по відношенню і до монастиря, і до хоспіса. Я вам хочу сказати, що це дуже велика справа.
Без преувеличения можем утвердительно сказать, что это место – рай на земле, где ищущий спасения и помощи Божией в житейских делах получает и будет получать просимое.
Ежегодно, 12 июля, в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, православная Одесса чествует память главной святыни юга Украины, чудотворной иконы Божией Матери Касперовская. Уже многие годы наш город обращается за помощью к заступнице небесной. 12 июля, в четверг, в день чествования святого чудотворного образа, по многолетней традиции состоялся общеепархиальный крестный ход. Тысячи верующих со всех уголков Украины пришли под домофор Матери Божией совершить богослужение в Свято-Успенском соборе, где правящий архиерей Одесской епархии митрополит Агафангел возглавил праздничную божественную литургию, после которой многотысячный крестный ход шел к другому кафедральному Спасо-Преображенскому собору. Подробнее о празднике далее в репортаже.
Праздник Божьей Матери в ее образе Касперовская 12 июля в Одессу стекаются православные из всех причерноморских земель Украины. Свято-Успенский кафедральный собор с трудом вмещает всех паломников, желающих помолиться в этот особенный день у святого образа Касперовской иконы Божьей Матери, защитницы, покровительницы, игумении Одесской земли. Божественную литургию 12 июля в Успенском соборе возглавил архипастырь края митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Касперовская икона Богоматери 2 века назад была принесена в Одессу одним из благочестивых сербов и с тех пор является для нашего города небесной заступницей. Особенно это проявлялось в годы Крымской войны, когда в 1854 году после молебна одесситов перед чудотворным образом Одессу без единого выстрела оставила вражеская эскадра, оснащенная почти 500 артиллерийских орудий. С той поры в Одессе стало традицией благодарить защитницу небесную, посвящая ей акафисты и крестные ходы. После 10:30 утра 12 июля центральные улицы Одессы превратились в живое море. Многие тысячи православных верующих прошли крестным ходом от Свято-Успенского собора к собору Преображенскому. Осенял их образ Касперовской Божьей Матери, к которому каждый из шедших обращал свои молитвы. Главная молитва и главное обращение к Пречистой – это желание мира в Украине, а также процветание в богохранимой Одессе.
Твой Господь.
У Спаса Преображенского Одесского кафедрального собора крестный ход окончил движение. Здесь состоялся торжественный молебен. В крестном ходе и на праздничном молебне приняли участие одесский городской глава Геннадий Труханов, представители дипломатических миссий в Одессе, герои Украины, почетные граждане Одессы, депутаты всех уровней. В завершении митрополит Одесский и Измаильский Агафангел обратился к тысячам присутствующим на празднике в честь Касперовской иконы Божьей Матери.
Огромное сердечное спасибо еще раз всем вам, каждому в Одессе и всем вместе. Мы молимся и будем молиться, чтобы мир был в Украине, в каждом доме, чтобы Господь послал и дожди.
На прошедшей седмице, в день праздника Тихвинской иконы Божией Матери, 9 июля, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела митрополита Одесского и Измаильского, Преосвященный Виктор, епископ Арцистский, викарий Одесской епархии, возглавил божественную литургию в храме в честь Тихвинской иконы Божией Матери Свято-Андреевского подворья Одессы.
В понедельник на Андреевском подворье совершилась праздничная литургия. Церковь чтила память Тихвинской иконы Богородицы.
Богом хранимую страну нашу и народ ее в скорбном обстоянии сущий, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Сегодня великий праздник, сегодня все мы с вами молились за литургию, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церкви, о соединении всех в Царстве Небесном. Сегодня мы просили Царицу Небесную, чтобы она водворила на нашей с вами многострадальной земле мир, чтобы прекратилась ужасная кровопролитная война, о чем мы просим Бога, я думаю, что каждый просит ежедневно.
Одесса – это поистине частица Афона и Святой Земли в нашей стране. Именно поэтому у нас в 19 столетии открывались Ильинское, Андреевское и Пантелеймоновское подворья Афонского скита. Тогда, до революции, Одесса была вратами Российской империи. Была как бы транзитным пунктом для тех, кто совершал паломничество из нашего Отечества в Иерусалим, Афон, Константинополь, Синай, Рим и так далее. Исходя из этого, была определена цель подворья – дать пристанище огромному числу паломников, оформить им заграничные паспорта и по возможности облегчить затруднения в отправке за границу.
Свято-Андреевское подворье, которое расположено на улице Пантелеймоновской, непосредственной близости от железнодорожного вокзала, со своего времени основания всегда было паломническим центром. Необходимо сказать, что это первое афонское подворье, которое было основано в Одессе. Причем это было еще за несколько лет до основания остальных двух подворий, Пантелеймоновского и Свято-Ильинского подворий афонских скитов. И вот Андреевское подворье на протяжении десятилетий было единственным местом, куда паломники приезжали со всей обширной, со всего обширного пространства Российской империи, Польши, юга Украины, Сибири и других мест, собирались здесь для того, чтобы, сев на пароход, отправиться дальше в Палестину или в Афон к тамошним святыням в паломничество.
Для сооружения здания Андреевского подворья были использованы формы необарокко, и оно занимало большое пространство на углу Рыбной улицы и Тюремного переулка. На подворье находились жилые помещения, зал для религиозных чтений, столовая. Нижний храм был в честь апостола Андрея Первозванного, а на втором и третьем этажах был устроен храм в честь преподобного Сергия Радонежского. С улицы в храм вела широкая мраморная лестница, а сама церковь занимала в высоту два этажа. Освящение храма в конце 19-го столетия совершил архиепископ Херсонский и Одесский Никанор. От того дня без остановки увеличивалось количество паломников, подворье было одно из самых красивых мест Одессы. После трагического 1917 года связь с Афоном прервалась, а Андреевское подворье было подвержено жестокому влиянию богоборцев.
Посмотрим, вот не так давнишние события. 70 лет наши с вами предки закрывали храмы, рушили храмы, срывали голос этого храма, колокола с храмов разбивали, уничтожали великие святыни, которому множество веков Все наши с вами предки приходили, просили помощи у Господа и заступничества и прощения наших прегрешений. Как можно только отрекались от Бога различными путями, срывали с себя крестики, топтали, забывали о том, что нужно и молиться, нужно и поститься.
Это здание, которое сейчас является истинным украшением не только привокзальной площади как таковой, но и вообще нашего города. Это здание построено в 1885 году. Архитектором Юрием Дмитриенко, это талантливый одессит, который столетие кончины которого вот 5 июня мы молитвенно отмечали. И это здание было приспособлено наилучшим образом для приема паломников. Конечно же, во времена безбожия, когда большевики закрыли подворье, в нем были размещены всевозможные творческие кружки, административные помещения.
Конечно, в горниле искушения побывал и этот храм. И существование чтимого тихвинского образа Пресвятой Богородицы поддавалось опасности, но Господь всегда сохраняет свою церковь, и искушения и опасности лишь закаляют дух церковный.
Однажды Господь сподобил меня, когда было 9 мне лет, встретиться с удивительным старцем в Задонском монастыре с монахом Владимиром. И он сказал мне: «Сынок, ты когда-нибудь ехал на Зиле некрытом?» Я говорю: «Нет, не ехал, но представляю, что это такое». «Так вот, знай, трясет, значит, едем». Все наши с вами искушения, все наши испытания – это свидетельство присутствия в нашей жизни милосердного Бога, который больше нас заботится о нашем с вами личном спасении.
Главной святыней нашего храма является Тихвинская икона Божией Матери. Это тот образ, древний образ, который пожертвован, подарен нашему храму владыкой митрополитом Агафангелом. Доподлинно установить, когда был написан этот образ, невозможно, но сама одухотворенность этого образа показывает, что, конечно же, мастер, который писал, это был человек очень глубокой веры и благочестия. Очень немногие иконы Божьей Матери изображают Пресвятую Владычицу с легкой улыбкой на устах. Это, в частности, Вифлеемская икона, которая находится в храме Рождества Христова в городе Вифлееме, прямо рядом с пещерой. И вот наша икона Тихвинской Божьей Матери. На ее лице находится такая легкая-легкая улыбка, которая располагает молящихся, наделяет их надеждой, просветляет и укрепляет в вере и в молитве.
Сегодняшняя жизнь прихода буквально изобилует молитвенным дыханием. Здесь по-настоящему чувствуется община.
«Помогите спасти жизнь» – объявлен сбор средств для Сергея Мазуренко, которому только 34 года. Срочно необходима трансплантация печени. Сергей Мазуренко может не справиться с недугом, если не будет сделана операция. Но и на ее проведение даже в Украине нужны десятки тысяч долларов. Диагноз – нарастающая печеночная энцефалопатия на фоне вирусного фиброза печени. Семья Сергея оказалась в беде и несчастье и слезно просит о вашей помощи. Наша творческая группа ищет добрые, милосердные сердца.
В молодой семье Мазуренко полгода назад случилась страшная трагедия. Беда в прямом смысле постучалась в их дом и силой пыталась разрушить человеческое счастье. Жена Сергея, который подвергся жестокому избиению, просит неравнодушных людей о помощи. Ведь злые и жестокие люди, подняв руку на человеческую жизнь, действительно забрали ее у еще не родившегося человека. В результате стресса из-за избиения мужа Оксана потеряла ребенка, а у самого Сергея после избиения обнаружили вирусные гепатиты Б и Д.
2 года назад на нашу семью напали люди, забрали у нас собственность. Мужа избили, сломали ему челюсть. У нас открыто 5 уголовных дел. При избиении я потеряла беременность, поэтому тоже открыто уголовное дело по тяжким телесным. Через примерно месяцев 7 муж начал болеть. И в марте 2017 года выяснилось, что у него гепатиты и уже цирроз. То есть это, как нам объяснили, вроде как фульминантная форма. Выяснилось, что у него гепатиты B+D, на фоне этого уже возник цирроз печени.
На фоне вирусного гепатита развился фульминантный цирроз печени. За все время госпитализации врачи не смогли убрать острое состояние, и тяжело больного выписали 16 марта. Состояние больного только ухудшилось.
После этого мы уже на скорой вернула домой, подняли всех своих знакомых. Ну, никто из по больницам вообще не соглашались его брать. Согласились взять только в частной клинике Одрекс. Мы его завезли в Одрекс. В Одрексе нам сказали, что он не выживет. Но за 7 дней реанимации его вытащили с того света. Вот. И еще где-то недели две он потом пролежал в терапевтическом отделении. И уже после этого мы наняли медицинскую перевозку и поехали в институт Шалимова на обследование.
В частной клинике Одрекс в реанимационном отделении врачи смогли убрать острое состояние, вызванное энцефалопатией, убрать отек коры головного мозга. Сегодня нужна срочная трансплантация печени.
То, что касается вообще больных циррозом, все очень сложно. Люди думают, что там или алкоголик, или наркоманы. Никогда в жизни не пил, ни наркотики не пробовал вообще. А вот это вот из-за избиения, вот эти гепатиты, при том, что вся семья абсолютно, без этого. Нет ни у кого ни гепатитов, ничего. Это что-то, я не знаю, это какое-то что-то страшное.
Ежедневно лечение обходится в 15-17 тысяч гривен. Необходимые дорогостоящие препараты и лечение в Беларуси, которое стоит более 135 тысяч долларов.
Он принимает ежемесячно, ему нужно принимать препарат Вериат. Это, получается, снижает вирусную нагрузку гепатита Б. Против Д направленного конкретно препарата нет. Сейчас не разработаны, идут разработки, но вроде как по прогнозам только в 2020 году будут разработаны, точнее выпущены в серийное производство. А пока препаратов нет, они на клинических испытаниях. Вериат стоит 2500 гривен, он принимает бициклол. Он стоит 3500 гривен, то есть это месячная доза. Дуфалак, спиронолактон и так далее. То есть всего в общей сложности почти 9000 гривен нужно в месяц. То есть мы собираем через Facebook, через страницу помощи на карточку.
Жена тяжелобольного Сергея слезно просит о помощи, и мы с вами можем вновь подарить счастье молодой семье, которая осталась на данный момент один на один с болезнью. Сергей не теряет надежды, но твердо верит, что это испытание сможет закалить его дух. И после победы над болезнью он и его семья вновь обретут тихую, спокойную жизнь в союзе мира, единство духа и любви. Поможем счастью вновь вернуться в дом семьи Мазуренко.
Восьмого июля в Одесской епархии состоялись торжества в честь Дня святых благоверных князей Петра и Февронии. Празднование началось с молебна Петру и Февронии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. После этого в городском саду состоялся фестиваль «Ромашка». Ведущие праздника рассказали о православной традиции почитания святых Петра и Февронии, говорили о важности семьи, любви, супружеской верности и материнства. Активисты молодежного отдела епархии и все, кто присоединился к подготовке фестиваля, провели просветительскую работу среди одесситов и гостей города, отвечали на вопросы и раздавали информационные буклеты. Гостей ждала разнообразная программа, рассчитанная на людей разных возрастов и разного круга интересов. Так, все желающие могли принять участие в конкурсах, викторинах и мастер-классах, обучиться азам сурдоперевода и изготовлению плюшевых игрушек, послушать живую музыку, увидеть выступления танцевальных коллективов и постановку кукольного театра. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит: «Сила Божия в немощи совершается». Как бы ни были мы хрупки, слабы, бессильны, Если только мы отдаемся в руку Божию, Его сила через нас может совершиться. И на этом пути начинается борьба с грехом. Но не вообще с грехом, а конкретная, лично нам необходимая борьба, когда мы будем стараться жить по этому глубинному закону нашей собственной внутренней жизни, совпадающей с волей Божией, мы обнаружим, что на нашем пути стоят преграды, и для нас ясно, четко встанет вопрос: или я должен отказаться от того, чтобы быть самим собой, или я должен преодолеть эту преграду. Не потому, что так написано в Евангелии, не потому, что я боюсь Бога и Его суда, а только потому, что это закон жизни, и что поддаться, не бороться, это согласиться на смерть. Тогда становится понятным, почему Христос в Евангелии называет дьявола убийцей от начала. Да, Он старается убить жизнь в нас. Тогда мы можем бороться с грехом с умом, настойчиво. Тогда мы чувствуем, что бороться с грехом – это не только выполнить долг, это необходимость самой жизни. На этом, братья и сестры, очередной выпуск программы «Тео» подошел к концу. Помощи вам Божией! До новых встреч!